Уважаемый господин федеральный канцлер, дамы и господа, мы очень рады возможности принимать господина Курца в Санкт-Петербурге. Это уже второй визит господина канцлера и наша четвертая встреча в текущем году. Интенсивные контакты на высшем политическом уровне, безусловно, создают необходимую атмосферу, нужную атмосферу, деловую для развития, всестороннего развития межгосударственных связей. Мы с господином Курцем только что провели двусторонние переговоры, которые прошли в деловой и конструктивной атмосфере. А до этого здесь же, как вы видели в Эрмитаже, приняли участие в открытии выставки «Императорские столицы. Санкт-Петербург-Вена. Шедевры музейных коллекций». Контакты в культурно-гуманитарной сфере являются одной из основ наших двусторонних отношений наряду со связями по межпарламентской, межрегиональной и общественной линии. Большое внимание на переговорах уделили экономической тематике. Россия и Австрия – надежные торговые партнеры. Несмотря на непростую конъюнктуру в мировой политике и экономике, российско-австрийские торгово-инвестиционные связи находятся на подъеме. В прошлом году товарооборот увеличился на 40%, до 4,1 миллиарда долларов. А за январь-июль текущего года он вырос почти в два раза. Австрия вышла на первое место по темпам роста российского экспорта в страны ЕС. В свою очередь, Россия занимает второе место среди стран-инвесторов в Австрию. Общий объем накопленных российских капиталовложений в австрийскую экономику превышает 31 миллиард долларов. При этом австрийские инвестиции в нашу экономику составляют около 6 миллиардов долларов. Компании двух стран реализуют перспективные совместные проекты в самых разных областях. С хорошей отдачей работает российско-австрийский деловой совет. Действует смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой прошло в мае на полях Петербургского международного экономического форума. Кстати, австрийская делегация на форуме была одной из самых представительных. Особо хотел бы отметить плодотворное многолетнее сотрудничество России и Австрии в энергетической отрасли. Наша страна бесперебойно снабжает энергоресурсами Австрию и транзитом через ее территорию другие страны Европы. Несомненно, что это является одним из ключевых моментов нашего взаимодействия. Напомню, что по итогам наших июньских переговоров в Вене «Газпром» и австрийская нефтегазовая компания ОМФАУ заключили соглашение о продлении долгосрочных контрактов на поставку газа в Австрию до 2040 года. Подписанная только что новая договоренность о подключении ОМФАУ к разработке уренгойского нефтеконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнерства этой компании с «Газпромом». ОМФАУ также участвует в строительстве трубопроводной системы «Северный поток-2». Российская сторона приветствует позицию правительства Австрии в поддержку этого проекта, имеющего важное значение для всего европейского континента. Мы также обсудили вопросы расширения промышленной, технологической кооперации. В позитивном ключе оценили ход реализации принятой в 2011 году декларации о партнерстве для модернизации. В ее рамках осуществляются 28 совместных инновационных проекта на сумму 2,8 миллиарда евро. Также выделю такой крупный инфраструктурный проект, как создание ширококолейной железной дороги от города Кошице в Словакии до Вены. В случае его реализации объемы грузоперевозок между Европой и Азией по Транссибу значительно возрастут. При этом издержки для конечных потребителей сократятся. Разумеется, подробно обменялись мнениями и по ряду вопросов международной региональной повестки. Проинформировали австрийских коллег о наших подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса. Вот сейчас только обменивались соображениями по этому поводу. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования. Видим перспективы для активизации политического процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса. Это позволит закрепить положительные тенденции на Земле, создать условия для дальнейшего восстановления мирной жизни, для возвращения беженцев к родным очагам. Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям во поддержку населения Сирии. Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованным с законными властями каналам и распространялась на все районы, пострадавшие в результате террористической агрессии и гражданской войны. 12 ноября исполняется 100 лет провозглашения Первой Австрийской Республики. Завтра, как известно, господин Курц совместно с федеральным президентом Австрийской Республики и главами правительств федеральных земель на торжественном заседании откроют серию мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Пользуясь случаем, хотел бы передать всем австрийским гражданам мои самые теплые поздравления, пожелать счастья, благополучия и процветания австрийскому народу. И, конечно, хочу поблагодарить господина Курца за содержательные переговоры сегодня. Благодарю вас за внимание.
Многоуважаемые дамы и господа, уважаемый господин президент, я благодарю от всего сердца за приглашение в Санкт-Петербург. Я рад, что у нас была сегодня возможность открыть впечатляющую выставку в Санкт-Петербурге, которая до этого была в гостях в Вене. У нас хорошее сотрудничество в культурном уровне. Как вы уже сказали, между Австрией и Россией у нас и хорошее экономическое сотрудничество. Двусторонние экономические отношения в последние годы направились в правильное положение, они развиваются дальше. У нас есть товарооборот в районе 5 миллиардов евро. В этой связи, и мне кажется, это настолько же важно, как у нас есть и сильное сотрудничество в сфере энергетики. И я хотела бы поблагодарить, что на протяжении 50 лет у нас есть хорошее сотрудничество между Австрией и Россией, между «Газпромом» и между нефтегазовым концерном «Офром», ОМФАО, и что это сотрудничество только наращивается, что это дает энергетическую безопасность не только для Австрии, и для Европы. У нас 50 лет поставок газа из России. Мы отпраздновали этот юбилей в этом году. И если мы оглянемся назад, то мы увидим, что эти поставки газа всегда были стабильными. И даже в самые сложные политические времена. И для этого было важным и российский бюджет, и это важно и для Европы важно, что в Европу 2/3 газа поступляется из России. ОМФАО и «Газпром» являются шагом до дальнейшего долгосрочного сотрудничества в общих интересах. Мы хотим с Россией, помимо экономических, культурного сотрудничества, мы хотим также иметь диалог по поводу демократии, правового государства и прав. И здесь очень важны также позитивные изменения в стране. Сегодня я здесь не только как австрийский федеральный канцлер, но так и прежде всего председатель Совета Европы в Австрии. Австрия переняла председательство 1 июля в Европейском Союзе. И помимо двусторонних отношений, мы сегодня говорили о отношениях между Европейским Союзом и Россией, а также о сложных вопросах, как, например, Украина и Сирия. Россия, как по моему мнению, как большая страна, как сверхдержава, эта страна имеет большую ответственность найти политическое решение в Украине и в Сирии. Сегодня ваше высказывание, господин президент, по поводу Сирии, я за ними следил, и я надеюсь, что это удастся вывести все иностранные войска из Сирии, и прежде всего иранские войска, чтобы предотвратить войну, представительскую войну в Сирии. И я надеюсь, что будет возможно найти позитивное решение на востоке Украины, потому что люди страдают там уже слишком долго. Как маленькая, но активная страна, но активный участник Европейского Союза, мы также участвуем в создании позиции Европейского Союза, и мы носим эту ответственность на наш. Что касается, это касается также и санкций, и, которые касаются нарушения мирового права. И мы надеемся, что нам удастся, как мы сегодня это уже говорили, в рамках, как это было обсуждено в рамках Минских договоренностей, найти, добиться успехов, чтобы добиться разрешения ситуации на востоке Украины. Мы, как страна-участница Европейского Союза, солидарны с нашими другими партнерами в Европейском Союзе в этих вызывающих вопросах и в этих двусторонних проблемах. И мы знаем, что есть эти проблемы. Но я хотел бы также сказать, что помимо сложных вопросов, которые мы сегодня обсуждали, не только в Австрии, но и во всем Европейском Союзе есть желание о более лучшем сотрудничестве. Я уверен, что мирное существование на нашем континенте, как для России, так и для Европейского Союза, может быть предоставлено только если контакт будет улучшен, и эти проблемы, эти вызовы, которые сейчас есть, могли быть решены совместно. Мы будем дальше стараться держать открытыми наши каналы для диалога, чтобы способствовать мирному существованию на нашем континенте. Большое спасибо еще раз за приглашение. Кристиан Ленингер, австрийская телерадиокомпания. А вопрос по теме Сирии. Вы с президентом Эрдоганом говорили о договоре с Идлибе. Работает ли это соглашение? Будет ли он выполнен? Мы можем ли ожидать, что на самом деле не будет ли каких-либо военных крупных действий? И также вопрос по Сирии. Федеральному канцлеру Австрии. Россия на протяжении нескольких месяцев способствует тому, чтобы европейские страны финансировали восстановление в Сирии. Готова ли Европа к этому? При каких условиях была бы готова Европа к подобным шагам?
Прежде всего, та часть вопроса, которая касается Идлибской зоны деэскалации. Туда ведь были свезены боевики со всей Сирии практически. И там, к сожалению, оказалось очень много представителей радикальных группировок, ИГИЛ, Джабхат-ан-Нусра и же с ними. Кстати говоря, мы наблюдаем и столкновения между этими группировками внутри Идлибской зоны. Но нас не это беспокоит. Нас беспокоит то, что из этой зоны участились в последнее время обстрелы сирийских населенных пунктов, включая второй по величине сирийский город Алеппо. Что еще больше нас беспокоит, оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, российские военные объекты, в том числе на аэродром Хмеймим, с помощью самодельных, но от этого не менее опасных, беспилотных летательных аппаратов. Мы вынуждены в этой связи были реагировать, наносить удары по тем местам, откуда исходила угроза. Именно это и было основной темой наших переговоров с президентом Эрдоганом совсем недавно в Сочи, когда он приезжал к нам с коротким рабочим визитом. Прямо в ходе переговоров возникла идея создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров с тем, чтобы обеспечить безопасность, большую безопасность и сирийских гражданских объектов, городов, населенных пунктов и нашей военной базы Хмеймим. Мы договорились о создании вот этой демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров, в которой не должно быть представителей каких бы то ни было радикальных группировок, включая Джахват-ан-Нусру, и никакого тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало. И хочу вас проинформировать, я уже говорил сегодня об этом, в Москве мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, освобождают, во всяком случае, способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение. Мы делаем свою часть работы, продолжим дальше вместе намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование с помощью турецких вооруженных сил и российской военной полиции. Все это было бы невозможно без согласования таких договоренностей с сирийскими официальными властями и без поддержки Ирана. Мы вместе работаем солидарно. Работа, в принципе, двигается в правильном направлении. У меня есть все основания полагать, что мы добьемся поставленных перед собой целей. А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там и не предвидится. Потому что нам боевые действия ради боевых действий не нужны. Нам нужно добиться определенных целей. Те инструменты, которые мы выбрали для достижения этих целей, они на данный момент работают эффективно. Да, извините, по поводу вторая часть вопроса господину канцлеру адресована была, но я позволю себе две минутки вашего времени занять и выскажу свою точку зрения. Я не знаю, как будет действовать Европа объединенная в отношении оказания помощи сирийскому населению, но, на мой взгляд, нужно деполитизировать эту работу. Нельзя делить население Сирии в зависимости от того, на какой территории оно проживает. Но какая разница с точки зрения гуманитарных подходов к тому, что люди нуждаются в помощи извне? Проживают они на территории, которую контролируют официальные власти во главе с президентом Асадом, либо они контролируются какой-то несистемной оппозицией, боевиками и так далее. Но согласитесь со мной, что какая нам разница? Разве люди должны страдать от того, что они живут на той или иной территории, подконтрольной тем или другим политическим силам? Это первое, чисто гуманитарное соображение. И второе. Европа крайне заинтересована в том, чтобы беженцы возвращались. Вот по нашим подсчетам за неполный год, наверное, полтора сотни тысяч вернулись уже домой. А если бы мы вместе солидарно оказывали помощь, элементарную помощь, восстанавливали бы канализацию, водоснабжение, водоотведение, электричество, способствовали бы восстановлению инфраструктуры, которая помогла бы доставлять продовольствие, медицинские товары, медикаменты, лекарства. Создавали бы условия для того, чтобы люди жить могли нормально и вернулись домой. Ну разве Европа в этом не заинтересована? Да, я слышал, мне коллеги говорят, ну, наверное, те, кто приехали в Германию и сидят там на социальном пособии, наверное, они не захотят вернуться. Но это ваше дело, если вы хотите платить высокое социальное пособие беженцам из Ближнего Востока или из Африки. Зачем вам сидеть у себя? И, значит, они заработную плату у них в три раза меньше, чем ваши социальные пособия. Ну хорошо, но те люди, которые сидят в лагерях, а их миллионы, в лагерях беженцев в Турции, в Ливане, в Иордании, они-то точно могли бы вернуться домой и не создавали бы дополнительную нагрузку, как потенциальные иммигранты в европейские страны. Но это, по-моему, элементарная вещь. Это на поверхности лежит. Давайте вместе поработаем над решением этих не таких уж сложных и, кстати говоря, не таких уж затратных, но очень важных для конкретных людей проблем.
Если Европейский Союз будет призван участвовать в восстановлении и инвестировать в Сирию, это сначала важно понять, кто уже сейчас вкладывает сейчас. Европейский Союз является высочайшим плательщиком помощи на местах. И более 50% в этой сфере поставляет Евросоюз. поддержку в Сирии уже происходит по всем фронтам, по многим фронтам, и она происходит, если она происходит, то она происходит по большей части через Европейский Союз. И то, что нужно усиливать, это эту поддержку. Мы согласны друг с другом. Восстановление Сирии очень важно. И также важно, что следующие два пункта нужно сделать до восстановления. Восстановление может быть только пройти успешно, только если война наконец подойдет к концу. И это значит, что та война, которая до сих пор сейчас идет в Сирии, сейчас слишком много региональных властей, которые пытаются контролировать Сирию, слишком много сверхдержав, которые заинтересованы в том, чтобы усиливать свое влияние на Сирию. И я думаю, что предложение вывести иностранные войска из Сирии, я считаю, что это очень правильное решение. Я очень надеюсь, что будет возможно привести это к жизни. И второй пункт, помимо необходимости завершения военных действий, также важно, чтобы мы нашли правильный путь политического сотрудничества в Сирии. Я хотел бы проапеллировать тем возможностям, которые нам есть благодаря ООН, диалог и те каналы, которые были созданы, мы должны их использовать здесь. Здесь сегодня были хорошие разговоры, и были также разговоры, которые происходили в Вене. И я надеюсь, что уже существующие, функционирующие форматы ООН будут использованы, потому что это является основой для долгосрочного сожительства в Сирии, чтобы это стало возможным.
Пресс-конференция. Вопрос от российских журналистов. Пожалуйста, агентство «Интерфакс».
Интерфакс, Ксения Голованова. Сегодня получается большой энергетический день, и сейчас подписано важное соглашение, и вы говорили на эту тему на российской энергетической неделе. В обоих случаях, и в российско-австрийском сотрудничестве, и сегодня в Москве вы упоминали проект «Северный поток-2». Владимир Владимирович, вы сказали, что в любом случае Россия сама даже справится с выполнением этого проекта, но тем не менее сказали, что проблемы могут быть. Угроза первичных и вторичных санкций в отношении участников этого проекта, наших европейских партнеров, она все более реальна. Скажите, пожалуйста, насколько велик риск того, что этот проект все-таки под угрозой санкций может затормозиться или быть заморожен? И вопрос господину Курцу, насколько велик, по вашему мнению, риск того, что европейские партнеры начнут выходить из этого проекта? Спасибо.
Вы знаете, всем известно, ну, во всяком случае, тем, кто интересуется энергетикой мировой и международными отношениями, известна печальная судьба другого проекта «Южный поток», когда наша трубопроводная система должна была войти прямо в Евросоюз, в одну из стран, в Болгарию. Напомню, что болгарские наши коллеги уверяли нас в том, что вот что угодно, но за Южный поток они будут бороться до конца, поскольку это соответствует их национальным интересам. Это повышает их геополитический статус как страны-транзитера газа в Европу. Это будет приносить им доходы где-то под 400-500 миллионов евро в год. Просто так, просто потому что там труба на их земле лежит. Это даст им возможность создать несколько тысяч рабочих мест и так далее, и так далее. Но в конце концов Болгария под давлением извне отказалась от этого проекта. Теперь они сожалеют, и теперь говорят о том, чтобы получить наш газ уже через турецкий поток. Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила такую слабость и неспособность защитить свои национальные интересы. Я сегодня на энергофоруме в Москве говорил об этом подробнее. Не думаю, что здесь нужно все это повторять, но хочу вас заверить, что Россия как была, вот мы сегодня об этом говорили, есть и, безусловно, всегда будет самым надежным поставщиком. в том числе и потому, что это трубопроводные системы прямо от первичного источника, прямо вот сейчас с Ямала, из Сибири идет, надежно, это лишено всяких там транзитных рисков и так далее, и так далее. Я уже говорил, повторю, что растет объем закупок, падает собственная добыча в Европе. Это неизбежно, просто фактически нет другого варианта. То есть варианты есть, но они дороже и будут снижать общую конкурентоспособность европейской экономики, если отказаться от проектов подобного рода. Поэтому я исхожу из того, что мы все вместе, а мы все вместе заинтересованы в реализации проектов подобного рода, мы будем бороться за их реализацию. Уже сегодня, сейчас, почти 200, в этом году мы 200 миллиардов продадим в Европу. Все имеющиеся трубопроводные системы работают почти на 100% загружены. Ну а растет ведь потребность и будет расти дальше. Ну и что, Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, в том числе и США? Можно, конечно, но это глупость просто, понимаете? И расточительство, и снижение своей глобальной конкурентоспособности. До конечного потребителя и до граждан, и до экономики будет доходить более дорогой продукт. Поэтому здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов. Будем за него бороться. Но посмотрим, как будет все происходить на практике. Я исхожу из того, что такие проекты должны реализовываться в интересах глобальной экономики. И людей, прежде всего, которые живут в наших странах.
Чтобы ответить на ваш вопрос, Европейского Союза есть свои интересы, и сейчас и Европейский Союз с полной ответственностью подходит к этому вопросу. Я хотел бы вас уверить, что европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают этот проект, позитивно его видят, и они вместе поддерживают его. Но, конечно, есть еще некоторые правовые вопросы, которые нужно прояснить. Но для нас очень важно, что интересы Украины как важного транзитного государства были продолжены. И мы согласны, что есть сильный интерес Европы и о стабильном поставке газа. И если есть необходимость предоставить энергетическую безопасность, чтобы это сделать по нашему времени, это очень. И по нашему мнению, для этого необходимо большое количество ресурсов для энергетики. И для этого нужны те газопроводы, по которым подается газ. И поэтому мы, как Республика Австрия, поддерживаем проект «Северный поток». И есть, конечно, некоторые вопросы, которые нужно проявить. И есть вопрос Украины, который нужно прояснить. Я знаю, что это вам уже известно.
Спасибо.